Здравствуйте, мы находимся на особом уроке в Нью-Джерси, в Соединенных Штатах, как подготовка к конгрессу в Нью-Джерси, и мы находимся с вами в прямой трансляции. Можно задавать вопросы по сайту, на сайте КАП-ТВ. Все вопросы можно задавать на всех языках. Они будут заданы в течение нашего урока. Мы начнем читать 25-ю статью из Шамати, статья, которая называется «То, что исходит из сердца».
Ну, так давайте будем читать. Это была просьба группы. Ну, вперед.
Итак, 240-я статья Труды Бааль Сулама, статья 25, то, что исходит из сердца. Исходящее из сердца входит в сердце. Но почему мы видим, что даже если вошло в сердце человека, он все равно духовно падает со своей ступени? Дело в том, что когда человек слышит слова Торы от своего рава, он немедленно соглашается с ним и принимает на себя обязательство выполнять услышанное всем сердцем и душой. Но затем, когда попадает в другое окружение, смешивается с желаниями и мыслями большинства, занимающегося глупостями. И тогда он, его мысли, желания и сердце подчиняются большинству. А поскольку нет в человеке сил склонить весь мир на чашу заслуг, то мир подчиняет его себе, и он смешивается с их желаниями. И тогда он как стадо, ведомое на бойню. И нет у него никакого выбора, и он обязан думать и желать, и требовать того же, что требует большинство. В таком случае он выбирает чужие мысли, стремления и низменные страсти, противные духу Торы, и нет у него никакой силы противостоять влиянию большинства.
Я встречаюсь сейчас со многими людьми, и практически все говорят, или могут сказать, ну, почти все, что видел вас, слышал вас издалека, когда вы были там в Южной Америке, в Северной Америке, и даже здесь я слышал от нескольких людей. Я так хотел много задать вопросов, было так много вопросов, а вот я сейчас на вас смотрю, мне нечего спрашивать. Вы улыбаетесь, это правильно, так? Откуда это? Это от того, что когда находятся вместе с кем-то, кто влияет, так он берет вас под свое покровительство и покрывает вас своей отдачей, влиянием, и тогда келим, желание ученика, они нейтрализуются, они наполняются окружающим светом, каким-то таким свечением, когда ученик не чувствует особенно недостатка ни в чем. Не о чем спрашивать. Я помню это и у себя, когда я был рядом с Рабашем. И я жаловался на это, но я был чуть большим таким упрямцем и даже чуть наглым, и я даже записывал эти вопросы заранее. И потом, когда я был рядом с ним, смотрел, видел, что это... Ага, зачем спрашивать? Но все равно я этот вопрос задавал. Ну так, как будто бы это не я спрашиваю, а кто-то другой спрашивает. Потому что каждый раз человек — это другой человек. И получается, что я спрашивал о себе том, каким я был. И поэтому мне удавалось выяснять вопросы. Но действительно, когда ты находишься рядом с учителем, то ученик... Ну, я говорю в науке Каббала. Когда ты находишься под его воздействием, то ученик находится в состоянии, когда он аннулирует себя. И здесь как раз это относительно проблема. То есть, когда же ученик будет учиться ходить самостоятельно, если он все время отменяет себя и все время находится под прикрытием своего учителя? для этого у него есть те часы, когда он не находится рядом со своим рабом. Он выходит в мир, он находится на работе, в своем занятиях, в семье. И тогда он должен видеть в эти часы, согласен ли он, включает ли он раба в себя, как тогда, когда он был рядом с ним. А если нет, то надо измерять, насколько он может быть под воздействием мира. И это признак того, что у него есть недостаток веры, то есть недостаток келим отдачи. И проблема в формировании самого себя. То есть как может держаться тогда, когда рава нет рядом. Мы видим, что всегда были такие вещи в то время, когда, скажем, рав умирал. То есть духовный учитель, через которого получал воздействие, был близок ему. И вот внутри него получал вот эту связь с высшим миром, и потом вот этот переход исчезает. И что же делать сейчас? То, что есть связь материальная, и ученик жалеет о том, что нет кого-то рядом с ним, это уже что-то другое. Но духовная связь, что с этим делать, это главное. Ведь в конце концов мы для этого находимся вместе. И здесь нам надо поэтому научиться, как быть в контакте, даже если рав или тот, кто соединяет тебя с духовным, не находится рядом с тобой. И связь тогда может быть только внутри группы, как мы изучаем. И если товарищи объединяются между собой, то они могут создать для себя кли, внутри которого раскрывается высший свет, ну, хотя бы какое-то небольшое свечение. И тогда из общей силы, которая раскрывается между ними, они могут подпитывать и поддерживать друг друга, и так справляться со всеми проблемами и мыслями, которые навязывает им мир. Потому что нет иных сил, кроме двух сил. Или внешняя сила, материальная сила, которая воздействует и наполняет человека, или духовная сила, которую он получает или от рава, или от группы, одно из двух. И поэтому нам нужно сильно позаботиться и находиться в проверке, не находимся ли мы в близости группы и в близости рава, не находимся ли мы под воздействием мира. Для новичков это, конечно же, не вопрос. Они, когда выходят с урока, так вообще находятся совсем в другом мире. Они выходят в какое-то место, и то, что присутствует в том самом месте, желание к деньгам, к власти, к уважению, красивые дома, какое-то наполнение, они проникаются этим, и у них нет никакого контроля над собой. Они проникаются этим, и они думают, что это их мысли и их желания, и так это все и идет. Поэтому надо осознавать это и понимать, что здесь как раз проверка, насколько я нахожусь в таком безопасности, защите, когда есть связь с равом или группой, то есть когда это не измеряется расстояниями, не измеряется это тем, что находится ли рав в этом мире или уже в мире истинном, то же самое относительно группы, находится ли он в группе или далеко, но если есть связь, то она существует и держит человека без всяких проблем, насколько он там близко или далеко. Поэтому мы должны все время измерять, какие мысли и желания присутствуют и наполняют нас в разуме и в сердце. И в соответствии с этим давать себе отчет, насколько не хватает нам веры, то есть силы отдачи. И тогда надо позаботиться о том, что же будет. Потому что если будет какой-то разрыв на какое-то короткое время от рава, у ученика или группа учеников теряет свою основу духовную в духовном движении, то это признак того, что нет группы. И признак того, что она и не прилеплена к раву. И действует он только потому, что он находится вместе с ними, своим управлением. Но совсем не потому, что они связаны с ним. И совсем не потому, что они связаны между собой. Поэтому надо все время проверять, насколько и в каких ситуациях находятся, неважно в каких ситуациях, всегда находимся в правильном движении, в правильном направлении, в правильной связи. И неважно, подъемы, падения, но они всегда в одном направлении, и подъемы и падения не мы определяем, но мы все время держимся того же самого направления, той же самой цели и объединения между нами. Поэтому те вещи, которые выходят из сердца и входят в сердце, это без того, чтобы это как-то изменялось в соответствии с местом. Так это и должно быть, и к этому надо стремиться.
И в таком случае есть для него один совет – привязаться к своему раву и книгам, что называется, питаясь от книг и их авторов. И только с помощью слияния с ними человек может изменить свои мысли и желания к лучшему. Но никакие споры и уловки не помогут ему в таком случае изменить свои мысли, а только спасение в слиянии, поскольку слияние является чудесным средством, возвращающим к источнику. И только когда он находится в святости, он может спорить с собой и красиво разглагольствовать о том, как разум обязывает его всегда идти дорогой Творца.
Но это при условии, когда он находится в цели, и относительно цели у него есть подъемы и падения. И тогда он может спорить, может смотреть откуда, куда, почему. То есть есть у него внутри такая свобода для выяснений, как продвигаться вперед и, может быть, еще чем-то заняться, еще что-то поменять. То есть он может позволить себе выяснение, потому что каждое выяснение чуть-чуть отключает, отрывает его от цели. Но прежде всего это при условии, когда он соединен с целью, и все время связан с ней, и уверен, что он не отойдет от нее, держит слияние, контакт такой, что, что бы ни было сейчас, ну, хотя бы насколько он может представить себе, он не оторвется, не отключится. И тогда он берет, ставит себе какие-то границы, то есть какой-то зазор в желаниях и мыслях, и может рассматривать, насколько он все-таки держится. То есть он начинает ходить в одиночку, искать в одиночку уже желания, проблемы, какие-то устремления, выяснения, пусть даже, может быть, разные чужие выяснения и мысли, для того, чтобы присоединить их, для того, чтобы осветить их и присоединить к пути. Но при условии, когда он связан, то есть как маленький ребенок на руках мамы, он чувствует, что он большой, сильный, может все, потому что он находится у нее на руках, и тогда чувствует себя уверенно. Но если у него нет такого контакта с матерью, то, конечно же, он будет искать все время вот этой поддержки.
но после всех своих доводов и задумствований, с помощью которых рассчитывает победить свои нечистые желания ситра-ахра, он твердо обязан осознать, что все это ничего не стоит. И все это не является оружием, которым можно победить в войне с эгоизмом. Потому что все эти разумные доводы — лишь следствие вышеупомянутого слияния. То есть все его разумные доводы, с помощью которых он строит свои выводы, что необходимо всегда идти путями Творца, основываются на слиянии с его равом. А как только потеряет эту основу, исчезнет вся сила этих доводов. Ведь не на что ему будет сейчас опереться. Поэтому человеку ни в коем случае нельзя доверяться своему разуму, а лишь снова прилепиться к книгам и раву. И только это может помочь ему, а не разум и премудрости, потому что нет в них духа жизни.
Это значит, что не на что человеку опираться, иначе как только на арава, группу и книги, которые формируют его, держат его и соединяют его с целью. И если все время не требует, не держится за три этих основы, он не может быть уверен, что в следующий момент не попадет под какие-то мысли и желания улицы, то есть большого окружения, если не создаст для себя, нет у него никакой уверенности, что в следующий момент он не убежит, не сойдет с пути, и снова будет крутиться, в общем-то, по разным жизненным потоком без всякого правильного направления. Ну, вопросы?
Микрофон.
Ну, пожалуйста. Микрофон.
Hello, Rob. First off, take a moment on behalf of our New Jersey clique.
Здравствуйте, Рав. Я прежде всего хочу поблагодарить вас от Клин Нью-Джерси. Добро пожаловать к нам. Мы очень ждали вас.
Very much, and we came up with our questions for you this evening.
Мы сидели вместе в группе и подготовили вопросы от группы, которые мы хотим задать. Вопросы группы Нью-Джерси, мы хотели бы задать их вам.
First question kind of relates to Shemadi 25 a little bit.
Первый вопрос относится, кстати, к этой статье 25-й.
Seeking the advice of my Rav, who I respect very much. Although I have been studying Kabbalah for a couple of years now,
несмотря на то, что я изучаю Каббалу уже несколько лет, это моя первая возможность участвовать в Конгрессе.
But I would like to ask you.
Я пытаюсь подготовиться внутри, но я хочу задать вам вопрос. Как можно подготовиться к такому мероприятию в разуме и чувстве?
Как возможно что?
Подготовиться в разуме и чувстве к этому мероприятию.
Готовиться к Конгрессу, ну, в первую очередь я хочу сказать, что у нас нет места, источника, иного шанса получить духовную силу, иначе как на Конгрессе, как Конгресс. группа. Группа, ну, это повседневность. Учеба, повседневность. Разговоры, беседы, лекции, действия, распространение — это повседневность, которая объединяет нас и что-то делает. Но конгресс — это собрание. Мы видим, что все две вещи, относящиеся к духовному, они все относительно к объединению. Из объединения мы черпаем силы. И хотя мы пытаемся каждый день говорить об этом и быть в этом, и настраиваемся перед объединением раз в неделю, собрание товарищей, и там есть особые уроки, у вас это обычно происходит, пятница вечером, четверг вечером, у нас это пятница утром. Но это не те состояния, в которых можно было бы получить силу по-настоящему, большую, которая толкала бы нас вперед. Так как это на конгрессе, как Малхут Ацилут, называется собранием Исраэль, то есть собирающее, соединяющее все эти наши желания, которые хотят достичь духовной цели, так и наш конгресс. То есть это строительство Малхут Ацилут, строительство исправленного Кли. И поэтому тут нет альтернативы. Нет альтернативы этому. Поэтому я в первую очередь рекомендую каждому быть в этом. Ни в коем случае не пропустить это, не упустить, с одной стороны. Потому что, снова, нет иной возможности у человека получить духовную силу. То есть получить силу для духовного продвижения. Это первое. И второе. После конгресса обычно наступают времена не очень-то приятные, не очень-то хорошие. Приходит падение. И именно как раз конгресс для того, чтобы собрать силы и пройти падение мягким образом, как будто его и нет. То есть мы как бы выпрямляем напряжение. Да, есть плюс, есть минус, а мы выпрямляем. Так плюс мы получаем от того, что мы собираемся все вместе и получаем большую силу от всех. А минус я получаю лично, то есть каждый из нас, потому что в этом мы отличаемся друг от друга. Тут мы отделяемся друг от друга, удаляемся, и каждый получает свой личный минус. Но я работаю с этим минусом, с общей силой, которую я получил от всех. И тогда я из этого плюса, который получил, сейчас работаю со своим минусом личным и исправляю его. И нет у меня другой возможности исправить свой минус, свое эго, свой вот этот сам, ангела смерти, злое начало. Нет другой возможности, но только взять у всех и исправить индивидуальным образом при моем личном падении. И так же, во время урока, так же на любом собрании товарищей. Но на конгрессе это действительно возможность, огромная возможность, когда ты черпаешь силы от всех и исправляешь свой личный момент. Исправляешь личный момент, когда забираешь у всех, для того, чтобы соединиться со всеми, чтобы быть отдающим и быть в связи со всеми. Так мы продвигаемся. Поэтому тот, кто не приезжает на конгресс, и кто не чувствует после конгресса падения, а надо чувствовать, я никогда не говорил. Ну, я еще о многих вещах не говорил. А вы говорите, что вы какой-то относительно новичок. У нас есть ученики более с большим стажем. И так будем потихонечку открывать еще какие-то аспекты методики. То есть были такие конгрессы, мы их провели, и после конгресса не чувствовали особо падения. Было нормально. Сейчас мы начали чувствовать сильные падения. И когда начали чувствовать вот эти сильные падения, сейчас, когда я объясняю, так можно понять, о чем я говорю. Что это вещь не искусственная, это вещь необходимая, иначе потом невозможно существовать, иначе мы умираем. Духовно умираем. Сейчас это как раз время. То есть эти сейчас конгрессы, которые мы проводим, это для того, чтобы собрать силы и именно как раз после конгресса исправлять. То есть конгресс не для того, чтобы я сейчас вместе со всеми буду радоваться, смеяться, слушать. Нет. Вот это объединение мне надо для того, чтобы сразу после этого исправлять злое начало. Вот эти разделяющие силы, силы разделения, которые пробуждаются. Поэтому это очень важно оказаться на конгрессе, и очень важно после него оставаться как можно, насколько возможно, в контакте, в слиянии между нами, и стараться чувствовать, насколько мы находимся там. В борьбе. И если я могу после конгресса пройти весь этот процесс напрямую, ну, понятно, но напряженную, понятно, что есть огромные силы напряжения, которые тянут меня в разные стороны, но я нахожусь под воздействием силы, которую я получил от всех, и той силы, когда я держусь в группе, я нахожусь в движении вперед, но в напряжении. Были такие конгрессы, после которых мы вообще не чувствовали никаких падений, ничего, ну, продолжали работать. Но сейчас, когда ты чувствуешь падение, и ты поднимаешься над ним, действительно, плюс и минус соединяются вместе. И минус — это все злое начало, которое скрывается, а плюс — это вся та сила объединения, которую получила. Это как большое желание, экран над ним. И так мы продвигаемся. Так будем надеяться, что... Ну, это в соответствии со статьей, которую мы сейчас читали. И действительно, сможем так использовать конгрессы. Да.
Ну?
Мы пока зададим вопрос из интернета. Есть вопрос Адама из Иерусалима. Он спрашивает, чем различается слияние с Равом, о котором мы читали в статье, и слияние с товарищами? И могут ли эти вещи мешать одно другому?
Мешать? Сталкиваться? Нет, это никогда не может быть. Это разные... источники, это разная поддержка, это разная работа. Я не могу даже представить ситуацию, когда есть противоречие между ними. Но я бы сказал так. Слияние с Равом — это слияние с путем, слияние с целью, слияние с методикой. Это слияние со всей основой, что без Рава ты не будешь знать, как движется, как направлять себя. Если ты не слышишь его каждый день, на то самое желание, которое скрывается каждый день, то ты, собственно, и не строишь себя, не формируешь. Но Рав — это тот, кто каждый день дает тебе порцию того, как ты должен заниматься своим решимо, как ты, пробуждается из разбиения, возникают в тебе. Но как ты реализуешь эти решимот, как ты их осуществляешь, это в контакте с группой, с товарищами. Это не может быть одно без другого. Это как маленький ребенок, который попадает в группу в детском садике. Ему ведь надо, чтобы у него была воспитательница, воспитатель. Без них он не может. Но он также развивается в своем окружении. А одно никогда не отменяет другое. Без группы он не будет знать, как реализовать себя. Но как-то один на один с Равом он все-таки может расти. Есть такие случаи. Но без Рава, тогда откуда? Он что, будет придумывать то, что человечество придумало для себя? Разные методики, системы, религии, верования, поклонение богам? Что может человек придумать? Поэтому также из книг он никогда не может извлечь то, что там написано. Он не может продвигаться. Как мы учим в науке Каббала, без высшего парцуфа, что нижний может сделать? Даже если будет у него какое-то желание, какое бы то ни было, а в особых случаях с помощью свыше, если есть у него особая роль, может быть, в творении, там, какой-то особый человек, тогда он, может быть, будет продвигаться. Но обычно такого не бывает, без Рава. И также практически, ну, мы слышали, что есть такие случаи, как Раби Шимон со своим сыном, тоже и Рабаш со своим отцом, но все равно были группы, все равно была поддержка, все-таки что-то было. Да.
А я хотел спросить, какая индикация ученика, который без Рава?
Как с Равом, то есть как ученик знает, что он слушает Рава, хотя бы в чем-то?
Слушать Рава не называется слушать его слова. Потому что слова не помогают духовным. Слушаться Рава называется, что отменяет себя по отношению к методике. Когда по-настоящему готовы принять эти слова и реализовать их в соответствии с сказанному, критику оставь в стороне. Она придет после того, как ты выполняешь, а не перед тем, как ты выполняешь что-то. Поскольку если ты включаешь свой разум перед тем, как выполняешь какие-то действия, ты лишаешь себя продвижения. Ты должен прежде всего выполнить. И то, что называется «из действий твоих познаем тебя». То есть из тех действий, которые ты делаешь по объединению, вера выше знания, когда сила отдачи должна быть первой по отношению к силе получения, выяснению. И тогда называется, что ты отменяешь себя. Отменяешь себя — это означает, что ты принимаешь методику и реализуешь. И вследствие того, что ты ее принимаешь и реализуешь, ты видишь затем при проверке, что ты продвигаешься. Продвигаешься. А когда ты продвигаешься, ты понимаешь, что ты, то, что ты думал раньше о продвижении, это совсем не то, что ты получил сейчас. О, сейчас ты вдруг понял. А, это духовное продвижение. Раньше я и не думал, что это именно это. То есть ты не можешь себе представить следующего своего духовного состояния никогда. Никогда оно приходит внезапно, оно приходит неосознанно при добавлении нового сознания. Поэтому приверженность Раву называется, что ты принимаешь методику, реализуешь ее, а затем только ты понимаешь, что ты продвигаешься.
Так откуда же я знаю?
Без того, что ты знаешь. Без того, что ты знаешь. Ты знаешь в соответствии с тем, что сердце тебе говорит, да, это мое место.
Но сердце-то эгоистическое.
В точке в сердце есть ощущение, что да, это мое место.
Но это все равно как бы еще в тумане.
А иначе не может быть, поскольку откуда у тебя будет духовный разум? Да, ты можешь сказать, он мудрец, он понимает. Но есть, может быть, люди и умнее его. Да, он приятный, или наоборот. Это ничем не говорит, у тебя нет никаких... желаний, чтобы проверить.
Я хочу знать, что я делаю правильно. Как я могу знать?
После того, как ты сделаешь, ты проверишь, ты делаешь правильно или нет.
Так что же делать сейчас?
Пытаться слышать, что тебе говорят, и делать. Но скажи мне, пожалуйста, как ребенок может продвинуться, если он не слушает того, что ему говорят? У него это в соответствии с природой. Он смотрит на взрослых и делает в точности то, что они ему говорят. Даже не говорят, он смотрит, он желает повторять за ними и делать точно так же, как и они. У них это природа обязывает их к этому, у детей. А у нас мы должны сами обязать себя. Ты хочешь, чтобы твой разум материальный, животный, эгоистический согласился с духовным процессом?
Я хочу получить какие-то правила.
Первое правило. Возьми свою голову и всунь ее в карман. И пользуйся головой высшего. Голова высшего... означает то, что говорится об отдаче, о ближнем. Вот и все. Своей головой ты никогда не поймешь, как продвигаться. Поскольку если ты собираешься подняться с одной ступени на другую, ты никогда не можешь в состоянии, когда ты находишься внизу, по ступени понять следующую.
Почему это так?
Для того, чтобы подняться. Почему нельзя? Поскольку на следующей ступени ты будешь умнее. Как ты хочешь на первой ступени начать понимать, каким ты будешь на второй? Как? Скажем, твоя собака. А она сейчас растет, становясь человеком. Но пока она еще собака. Скажем, так случится чудом. Как в то время, когда она собака, она захочет быть человеком и поймет, что значит быть человеком и так далее. Если пока что есть у нее разум собаки. Это невозможно. В нашем мире еще куда ни шло, поскольку мы растем благодаря нашему эгоизму только количественно, но качественно. Перейти от растения к животному, от животного к человеку, ты не можешь понять своей головой следующую ступень. Ты видишь в соответствии с примерами, что масса людей думает, что они умные, знают, как поступать, и не интересует их, что я годами не согласен с ними. Они продолжают думать, что они умные. Они продолжают думать, что они знают. Я не могу согласиться с ними, поскольку я вижу, что это не так. Но что здесь поделаешь? Это как маленькие дети, на которых ты смотришь, как отец. И ты знаешь, что они не понимают, ну и что поделаешь тут. Пока жизнь не обяжет их все-таки преклонить свою голову.
Как же человек знает, что он склоняет голову?
Когда он принимает мнение своего рава, то, что сказано здесь, именно в этой статье.
Но просят же пользоваться умом.
И я не требую от тебя пользоваться умом, а требую проделывать действия. Нам дали разум и чувства. Для того, чтобы проделывать действия, требуемые от нас, для того, чтобы прийти к разуму и чувству более высокому, большому. И тогда со своими разумом и чувством я должен прийти в группу, принизить себя по отношению к ней, объединиться со всеми, работать в своем разуме и чувстве только на объединение, только на объединение. Только для этого даны мне разум и чувства. И когда я работаю в разуме и своем и чувстве на объединение с другими, в соответствии с тем, что указывает мне учитель, тогда я достигаю разума и чувства более высоких духовных.
Ну, раз в жизни я когда-нибудь могу получить индикацию, что я делаю то, что Раф мне говорит?
Если ты будешь поступать так в группе, ты раскроешь новые разумы и чувства. И это является нужной индикацией. Ты сделай, а потом тебе станет ясно, о чем я говорю.
А сделать это что, раздавать, скажем, флаерсы?
Я тебе сказал, раздавать флаеры или объединиться с товарищами?
А раздавать флаерсы?
Не окей, а послушай, что тебе говорят, и делай. Еще.
Есть еще вопрос. В материальной жизни, в Соединенных Штатах совсем иная динамика. Скажем, люди 2 часа тратят время на поездку на работу. 10 часов я на работе, и то, что получается, время, которое остается на то, чтобы что-то сделать в группе, это где-то 1 час послушать урок, и может быть 5 минут о распространении в Фейсбуке. Да какая правильная пропорция? И также осуществлять необходимое в материальном, и также не оставить духовное. Достаточно ли часа в день слушать урок, чтобы продвигаться, и 5-10 минут, ну вот в данных обстоятельствах что-то делать по распространению? Спасибо.
Что бы ни было, мы находимся в жизни, управляемой свыше. Управляют нами свыше. Высшая сила все время устраивает нам время, необходимое для исправления. У нас есть 24 часа. Как поделены у человека эти 24 часа, не зависит от него. Их делят в соответствии с тем, кто это человек. И если бы тебе дали больше времени, ты бы тратил его больше. Тратил, ты бы не учился больше и не посылал там имейлы или не раздавал флаеры больше и не вкладывал бы в группы больше. Это тебе только кажется. Поэтому тебе дают именно эти часы. Если в свободное время... Свободное означает, что ты находишься в учебе, в работе. Чем бы ты ни занимался в своей жизни, в семье, если ты в эти часы занимался необходимым, но есть у тебя еще, неважно сколько времени, но если ты наполняешь его тем, что требует от тебя духовное для того, чтобы достичь цели, тогда ты делаешь это. Есть у тебя расчет с Творцом, который дал тебе такое время, и все. И нет у тебя проблемы. В чем претензия, я не понимаю. Он тебе таким образом выстроил жизнь, когда я занимаюсь только час в день, из 24 часов, 23 часа, я просто раб. И я не способен сделать ничего. Ничего вообще. Только 1 час, тогда у тебя нет другого расчета. Это значит, что ты на 100%, в которое ты свободен, ты вкладываешь духовное продвижение. Сейчас ты произведи расчет, чем ты занят в другое время. На самом деле в 23 часа ты за нее занят этим или нет, это твой расчет.
Ну, пример. Скажем, у меня высокая должность. Вот, может быть, лучше ему уйти на другую должность?
Это уже другой вопрос. Правильно. Правильно. Тогда он выбирает, что он еще способен добавить к своему свободному времени.
Тогда он может пойти на то, чтобы снизить уровень в материальном.
А зависит от того, что важно в жизни. Мы всегда так поступаем. А иначе как? Скажем, не дай Бог, кто-то болеет. Тогда он уменьшает время работы, еще что-то. Или желает заниматься чем-то интересным. Он идет на меньшую должность в работе, в заработке, но занимается тем, что интересует его. Каким-то хобби. Вы ищете от меня какого-то облегчения с моей стороны. Я могу тебе сказать, делай, что ты хочешь. Но ведь это не поможет. Исправление — это исправление. Понимаешь? Ты все-таки должен будет что-то вложить. Это не просто вложить... Не просто так вкладывать по часам, это вкладывать по внутреннему напряжению, по объединению с товарищами в Маасере, чтобы сделать так, чтобы для группы, у группы было место, возможность распространения и так далее. Это много вещей, которые мы обязаны делать.
Я хотел спросить, уважаемого рав, какова точная цель? Если каббала — это точная наука,
точной наукой называется, когда мы исследуем реальность, в соответствии с правилом, нету судьи, кроме того, что видят глаза его. Вот и все.
Они гамарчи.
Только видеть, не верить. Можно сказать, верить в результат. Видеть результат и только полагаться на него. Это, по сути дела, наука каббала. Больше, чем любая другая наука. Поскольку в любой другой науке есть у тебя, вроде бы, есть у тебя теория, есть у тебя аппроксимация, гипотеза. В науке каббала нет такого. Потому что что мы можем изучать? Сначала творение. Желание отдавать называется творцом, единственная сила, которая существует в реальности. Она создала желание получать, и от него мы начинаем изучать все законы и все нисхождение. А затем мы изучаем, как мы поднимаемся по тем же абсолютным законам, причина и следствие, снизу вверх, пока не достигаем той единой силы. Нет ничего, что можно было бы спросить. Ничего. Нет никаких сомнений, чтобы не было точным в соответствии с противоположными свойствами цветов и келим, и экранами между ними и так далее. Это называется точной наукой. Проблема в том, что мы находимся в этой точной формуле и не желаем выполнять ее. Мы находимся внутри этой формулы. В этой формуле существует коэффициент, соотношение между двумя силами, положительной и отрицательной. И мы находимся между ними и должны уравновесить их внутри себя. И это в точности та средняя линия, которая в точности вычислена самым точным образом. То есть внизу желание получать, наверху сила света, отдача, наслаждение, а посередине экран. И экран не может быть в самой ничтожной степени больше или меньше, но в точности в равной степени между светом и кли. Я не могу кричать.
Шалом, рав. I have a question, and it's referring to the work of the woman.
У меня вопрос по работе женщины.
We meet on a weekly basis.
Мы встречаемся раз в неделю, раз в две недели. Цель встречаться, работать или генерировать намерения, относящиеся к мужчинам. Очень понятно нам, что наше намерение – это делать это. Но когда мы собираемся, мы отступаем от намерения. Когда мы встречаемся, женщины и мужчины, происходит то же самое.
My question is this a normal thing to happen, or we need more focus?
Мой вопрос: это нормально, что так происходит, или надо сильнее фокусироваться?
Я не могу ничего сказать, поскольку вопрос, может быть, вы говорите только о важных вещах, только других. Когда мы собираемся вместе и определяем какую-то тему, может быть, когда мы собираемся вместе, мы поднимаем более, гораздо более важную тему, и предыдущая тема, может быть, не настолько уже важна. Работа женщины — это не только поддерживать мужчину. Есть много функций, которые выполняет женщина в нашем мире, и также в духовном. У нее есть очень много функций: воспитывать мужчину, воспитывать ребенка, поддерживать мир в группе, объединять всех, поскольку группа — это семья, и женщины должны быть поддерживающими здесь и удерживающими их, и не давать мужчинам произвольно действовать и быть формирующей силой, формирующей, стабилизирующей силой в группе. Поддержка — это только, скажем, один из аспектов работы группы, в группе женщин. И то, что вы обсуждаете другие вещи, может быть, они еще более важны, я не знаю. Но необходимо установить время и обсуждать как одно, так другое, так и третье. Я рекомендую, прежде чем вы собираетесь, когда вы выбираете кого-то одного, который будет ответственный за собрание и ответственен за то, что вы сначала собрание и до конца его соблюдаете, это порядок, и только это мы обсуждаем, а не что иное. И тот же, кто ведет это собрание, требует этого и требует от каждого. Ты говоришь не по делу, все, хватит. Если вы хотите высказаться по делу, пожалуйста.
Здравствуйте, Рав. У меня детский вопрос после женского вопроса.
Шалом, Рав. Если шейла шалила Дима, хрешелят нашим.
Недавно я только слышала на лекции, вашей лекции вы сказали, что мы практически забираем у нашего будущего поколения и не собираемся отдавать им. И забираем даже...
Барца Кудемет, Шамати Утхаумера, ля... Про что еще раз?
Она слышала от меня, что я сказал на одной из предыдущих лекций, что наше поколение опустошает всю землю от всех полезных ископаемых, не оставляя ничего нашим детям и возможности развиваться. Это не я сказал, это понятно.
Детей, и я чувствую, что это правильно. Как мне помочь?
Если слушаю один, вы не кушаете за нахон?
У нас есть 7 миллиардов людей, товарищей всей нашей семьи. И что мы оставляем следующему поколению? Не трем нашим детям. У меня тоже есть трое детей. У меня есть еще трое внуков. Даже четверо, извиняюсь. Но как мы оставляем вообще всем людям на всем земном шаре будущее? Как мы это делаем, я не знаю. Я вижу, что мы без всякого разума и чувства и беспокойства о них празднуем жизнь, как будто просто сжигаем все самое необходимое. У меня нет ответа на этот вопрос. Я только привел это как пример, насколько наш эгоизм слеп. Он не видит ничего. Мы видим это по всему тому, что происходит в мире, как ведут себя руководители мира, насколько они не думают о будущем. Но чем больше производить, чем больше извлечь, выбросить, а что произойдет с водой, атмосферой, со всем? Мы летаем сейчас по всему миру, мы видим, что происходит. В странах третьего мира, даже четвертого, посмотрите на природу, насколько она заражена в Колумбии, в местах, где все должно быть все очень чистым, природным, нет ничего. То, что происходит, это просто ужасно. И об этом написано в книге Зоар, что эгоизм, поскольку это единственная в нас сила, и нет второй против нее, приводит нас к смерти, и мы не можем остановить его. Только за секунду перед концом мы из-за того, что у нас не будет выбора, будем кричать «Спасите!» — это не поможет. И только если наука Каббала поможет. Поэтому мы должны распространять как можно больше. Но еще раз, если мы пойдем как эти зеленые, которые кричат об экологии, это тоже не поможет, поскольку вся экология, которая обращается к нам отрицательной стороной, это только для того, чтобы ввести в нас в исправление души. И если мы будем заниматься только экологией, этим мы ничего не изменим. И это начинают видеть сами ученые. Они говорят, если мы создаем силы энергии с помощью других сил, но, скажем, с помощью ветра, есть ветровые электростанции, они потребляют больше энергии, чем производит этот пропеллер, эта станция, поскольку они привлекают воздух к земле, и тот вред, который они причиняют, больше, чем сама энергия. Это энергия. Мы не можем его вывести из нулевого, из равновесия. Даже энергия Солнца. И есть у него очень отрицательное воздействие на земной шар, и мы не можем просто так покрыть весь земной шар отражателями, солнечными отражателями. Это не поможет. Это приведет все-таки к вреду. Если ты не направляешь к цели творения, ты выводишь из равновесия все остальные действия, чтобы ты не захотел улучшить или сохранить, ничто не поможет. Вот настолько. Настолько, что давайте перестанем думать о земном шаре, давайте перестанем думать о земных ресурсах, о тех отбросах, которые мы выбрасываем, от пластика, которым мы наполняем все океаны. давайте не думать ни о чем, кроме о внутреннем исправлении, и сразу же все наладится, поскольку высшая ступень исправляет сразу же все нижние. Это то, что написано в Зоре, то, что Бальцулам пишет в начале введения в науку Каббала, что все зависит от исправления человека, от неживой растительный животный уровень поднимается с человеком или опускается без всякого расчета для себя. Поэтому не надо сохранять экологию ничего, только беспокоиться о душе. И хорошо, вы беспокоитесь о своих внуках? Да. Раф, я хотел задать вопрос. Хорошо с микрофоном. Я очень верю в будущее поколение. Я была учительницей. Что происходило в Израиле? Что запрещено срывать полевые цветы. И они на самом деле не срывали. И все эти программы с детьми, которые разрабатывались, совершенно нестандартные. Именно в это я верю. Я верю в то, что мы вкладываем в детей, поскольку это поколение, с которым можно работать, и они могут эти вещи привести к правильной виде. Я не знаю, как это в Америке, но я знаю, что в Израиле проводится большая работа с детьми. Хорошо бы провести ее здесь. И в этом мой вопрос. Как можно больше поднять эту идею?
Это зависит от вас, не от нас. Наша проблема во всех наших группах по всему миру, вместе с тем, что они группы слабые, также и по количеству, и также по опыту, трудно им выполнять эти вещи. Это правильно? Но что же делать? Нам осталось только приготовить для вас весь порядок воспитания, интегрального воспитания и образования для детей, для взрослых, виртуальным образом, в нашем архиве. И вы будете это потом использовать, каждый на своем месте. Это то, что мы делаем. Сейчас мы, в общем-то, проехали 3 страны, Колумбию, Чили, Бразилию, и все спрашивали о воспитании, что делать с детьми. Но что делать с детьми в группах, где есть несколько десятков человек, это в лучшем случае, и хотя есть там, скажем, несколько десятков детей, но это разные возраста и расстояния и так далее. Как можно это все там наладить? Только виртуально. И если молодой человек говорит мне, что раз в неделю у него есть время на час прийти на встречу, и раз в день час с трудом, и я не особо верю, что это происходит, что у него есть время для учебы, ну, что ж тут говорить о детях? Ну, сколько они могут вкладывать еще и в детей? Ну, действительно. Но через виртуальную сеть, иначе как не через виртуальную сеть, я не вижу возможности.
Опять насчет распространения движения работ, поручительства. Когда мы начинаем говорить с кем-то, у человека сразу какие-то есть ассоциации. Они говорят, а вы социалисты, вы хотите революцию сделать.
А тем руцим мапха, тем социалисты.
Или они говорят, о, вы зеленые, вы хотите экологию вылечить. И получается, что мы постоянно как бы оправдываемся и говорим, нет, мы не то, и мы не это, а что мы Как объяснить человеку так, чтобы это у него его задело из того, что что-то, что он переживал когда-то?
Вот это...
Да, я понимаю тебя. Я постараюсь ответить. Если не получится, то снова спроси. Отличие между методикой Каббала и другими методиками. Но если методика Каббалы, понятно. Раскрытие Творца творением. Но об этом мы можем говорить с людьми, у которых есть к этому потребность, которые хотят знать, как я могу управлять своей судьбой, как я могу видеть истинную реальность, как я поднимаюсь над жизнью и смертью, как я раскрываю силу, которая управляет мною, и как я влияю на нее в ответ. Как я могу узнать и уметь через всю эту картину, как это все происходит, как это все крутится, все эти вещи, которые находятся здесь передо мной, за мной и так далее. Как я поглощаю всю действительность, все мироздание в себя. У человека, у которого есть такая потребность, я говорю, вот методика. Есть методика, которая открывает тебе все. Методика научная, не надо верить, не надо идти с закрытыми глазами. Ни религия, ни верование. Наука. Но у человека, у которого нет таких вопросов, живет таким чисто буржуазным образом, как все. Все подобны животным, то, что говорится. 99%, хотя не 99, а 99,99. Что делать с ними? Как им сказать, что это за методика? Я бы все-таки сказал бы, что это методика научная, которая основывается на законах и раскрытиях законов природы. Общий закон природы — это баланс, равновесие. Природа стремится к равновесию. Это можно увидеть на втором законе термодинамики, говорить об энтропии, и еще есть много разных вещей. Тот, кто находится в равновесии, в замкнутой системе, тот выигрывает. Это нам понятно. Природа — это все замкнутая система, и в замкнутой системе все элементы должны быть в равновесии. То есть во взаимных взаимоотношениях, по общей формуле. И тогда есть самое лучшее существование, самое здоровое, самое комфортное, самое приятное. Ну, зависит от какого, о каком уровне мы говорим. Не живом, растительном, животном уровне или человеческом. Есть те, которые чувствуют жизнь. Скажем, растения, цветы чувствуют, животные еще больше, человек еще больше. А камни, мы не знаем, может быть, откроют, что тоже это будет. Так вот, методика Каббалы — это методика равновесия. Привести все мироздание к равновесию. Это как раз то, чего нам не хватает в соответствии с тем, что мы обнаруживаем сегодня в общем кризисе, интегральном, глобальном кризисе, что не хватает силы равновесия во всех частях природы. Я не говорю о верах, верованиях, я не говорю о Каббале, о мистике, ни о чем. Я говорю, есть у нас проблема. Мы находимся во Вселенной, и на маленьком земном шаре все ученые говорят сегодня об этом, что это замкнутая интегральная система, где все находится во взаимосвязях друг с другом, как и человечество обнаруживает, что находится во взаимосвязи. И поэтому нам надо раскрыть формулу равновесия. Вот и все. Назови это социализмом, коммунизмом, неважно что. Они это сделали, потому что это было выгодно какой-то партии. А мы это делаем, потому что природа нас заставляет. Ну хорошо, я не буду делать. Что будет мне хорошо? Выбора у меня нет, поэтому мы это делаем. Я не прихожу к кому-то с какой-то теорией, давай там организуем коммуну или еще что-то. Я прихожу и говорю, смотри, у нас нет выбора, это то, что мы видим в природе. Давай делать. Ты ведь делаешь наоборот. Скажи, на основании чего ты делаешь? На основании своих желаний, но ты смотри, что получается. Мы исходим со стороны природы, со стороны доказательств. А и за нами еще тысячи ученых, которые все это говорят. И поэтому я не вижу здесь проблемы. Объяснить, я социалист, с чего это? Я самый большой эгоист. Только я хочу открыть глаза и видеть эти вещи самым реальным образом. Не закрывать глаза, не завязывать все эти... А эгоисты, у которых нет никакого кругозора, я говорю, ребята, через 10 лет, через 20 лет, ну, мы же взрослые люди. Давайте обсудим будущее. Но это тоже не еще там чуть-чуть. Мы же уже видим, где мы сейчас находимся. Из года в год ситуация... Да, правильно. Человек, который живет на зарплату из месяца в месяц, и его разум он не видит ни 5 лет, ни 20 лет, он не может, он как животное. Животное, которое живет сегодняшним днем и не знает, что произойдет через секунду. Но мудрец видит результат, и мы должны по-другому относиться. И для этого есть наука. Поэтому мы полагаемся на науку, а не на какой-то там социализм. Мне не важен ни Маркс, ни Ленин, никто. Мне важно, что если мы видим четкую тенденцию в природе, мы видим природу, давайте будем их выполнять. Мы ведь находимся в этом. И если я мог бы один, в одиночку сделать себе хорошо, я бы к тебе не обращался. Плевать мне на тебя. Хоть умри. Но мы-то зависим друг от друга. Поэтому я обращаюсь к тебе, социалист. Пожалуйста. Что, кончились вопросы?
У меня вопрос относительно Конгресса. Я хочу знать, в чем различие смотреть Конгресс дома через интернет и что человек получает, если он приходит на Конгресс и находится там.
Смотри. 200 лет назад строили большие театры, оперные театры, и люди, богатые, покупали там постоянные места. Ну, знаете это, постоянное место в опере. Почему? Потому что если я хочу послушать даже какую-то часть симфонии, оперы, так я приезжаю, скажем, я с 7 до 7, 15 вечера. Приезжаю туда, слушаю, наслаждаюсь и уезжаю домой. Ведь не было тогда, ну, записи. Ничего не было. Я послушаю какую-то арию, какую-то мелодию, песню и возвращаюсь домой. Но потом изобрели записывающие устройства, телевизоры. Почему не закрывают театры? Ну, скажи мне. Ну, вы же знаете, я был в Италии несколько раз. Пойти на оперу, послушать Паваротти, это стоит много денег. Много денег. Хотел попасть в оперу в Лондоне? Тоже. Какое-то там место, я не знаю, самые худшие места, 30-40 фунтов, где-то там на галерке. Почему все-таки люди ходят? Впечатление невозможно передать через этот экран. Но невозможно. и есть вопрос быть вместе, в одном месте. Место — это понятие духовное, которое существует и в нашем мире. Невозможно по-другому. У нас это еще больше. Мы собираемся, чтобы объединиться. Так это не то, что я вижу вас или слушаю вас через экран компьютера. Даже в таких вещах, ну как вот опера, ну что такого? Уж тем более у нас, где вся цель конгресса — это объединение, это разные действия, это семинары, разговоры. Это все вместе. Это невозможно передать иным образом. Я готов приехать в любое место в мире. И для меня это небольшое удовольствие. Мои ученики могут сказать, я захожу в свою комнату, запираюсь, самое лучшее для меня состояние, и могу там всю жизнь просидеть. Но нет выбора. Я не могу выполнить свою роль иначе. А вы не можете достичь цели по-другому. Но если кто-то живет, но где-то очень далеко, и никаким образом он не может приехать. Но я говорю, никаким образом. Это его счета с Творцом, не с нами. То, по-видимому, есть у него, может быть, какой-то личный расчет. Я не оставил бы, не пропустил бы эту возможность. Ну, никоим образом. Я дал пример, и каждый раз я даю пример. Был один человек, жил в Негеве, который ходил, ну, это было 3000 лет назад, который шел учиться в Иерусалим только на один день, и потом возвращался, потому что он работал в сельском хозяйстве. Так вот, туда и обратно дорога оставляла ему только один день на учебу. И до сегодняшнего дня есть такой день в году, когда все сидят и учатся. А когда все сидят и учатся, это называется его именем. Баба Йома, тот самый день. И невозможно без личного контакта, даже вот телесного, когда мы находимся вместе, передать энергию от одного другому. Поэтому мы находимся в этом мире. Этот мир особенен тем, что хотя все мы эгоисты, начать контакт между нами мы можем вот таким образом. А в духовном нет между нами связи. Поэтому есть ступень ниже духовного, иллюзорный мир, который создает эту связь. И тогда с этого начинается духовный аспект. То есть пока корень нет. Корень, как зерно, не разлагается в земле, не сгнивает, из него не появляется стебель и растение. И здесь, хотя это место эгоистическое, мы должны здесь разложиться, сгнить, и из этого придет стебель. Но связь должна быть здесь, таким образом. Поэтому этот мир и существует. Но после этого нам надо вообще... На конгрессе уже это должен быть просто взрыв. Но на самом деле все должны быть, то есть там переполнено. Я человек, который живу здесь, в Америке. Остаться дома ни в коем случае. Он может видеть нас на самых больших экранах, все будет замечательно. Себе организовать отпуск, никто не будет мешать, но это не даст ему контакта, соприкосновения. Главное, он пропустит. Внутренне он пропустит. Внешне, да, будет. Есть еще вопрос в продолжении этого относительно конгресса. Из Лос-Анджелеса спрашивают. На конгрессе мы ожидаем встретить как минимум 100 человек, который впервые на Конгрессе, какое отношение со стороны старожилов вот, по отношению к новичкам?
Секундочку, эти новички, которые никогда не учились, не слышали науки Каббала?
Нет, они учились, может быть, виртуально.
Если они учились на виртуальных уроках, может быть, это наши товарищи. Но пока еще не стали товарищами, не знают, что надо объединиться, не получили это. Я просто должен увидеть, кто они. У меня пока это под знаком вопроса. И мы еще должны обсудить, какой дух мы дадим на этом конгрессе в направлении учебы, в направлении внутреннего объединения, в сторону распространения группы, я еще не знаю. Я хочу увидеть публику. Но я в последний момент, то есть в первый момент конгресса, решу то так же. Это не важно. В любом случае, я готов на все. Это будет именно так, но я думаю, что все-таки, хотя конгресс... Я думаю, что нужно, по сравнению с конгрессом в Латинской Америке, здесь он должен быть немного более информативным. То есть мы, по всей видимости, пройдем здесь основы науки Каббала, из которых следует необходимость объединения. Основы науки Каббала, из которых следует необходимость строения группы, из которых исходит строение необходимости распространения общего исправления. Но главное — основы, доказательства, а не просто красивые слова. И те, которые приходят из Learning-центра, чтобы им было ясно, почему это именно так, так и так. И что есть продолжение того, что они изучали. Они прошли какой-то короткий курс, может быть, даже не короткий, но это ничего не стоит без реализации. Как человек, который учился в университете, а затем не реализует это в работе. Что с того, что он учился? Даже если... Даже то, что он учил, он не знает, что он учил в точности и к чему это относится в жизни. И я надеюсь, что будет так. Я думаю, что так должно быть. Но еще раз, это только... Я так думаю, всегда нужно идти в соответствии с аудиторией. Да, у нас есть еще несколько минут, пожалуйста.
Моя прекрасная жена не противится тому, что я изучаю Каббалу.
Ее здесь нет, да? Она сейчас слышит нас? Она тебя слышит? Что ты о ней красиво говоришь?
Да, ну.
Нет, да. Да.
So the question is, if I try to sell it, I don't think she doesn't seem to be ready to come to the Congress yet.
Я не думаю, что она готова приехать на Конгресс, с одной стороны. Но если я ей это навяжу, то она, может быть, на один день приедет. Так что же делать? Постараться ей это, в общем-то, предложить или...
Есть женщины, которые могут подействовать, на которых муж может подействовать, если... А есть женщины, которые могут связаться с ней, подействовать. И если другие мужчины к ней позвонят ей и скажут, она очень быстро согласится. Своего мужа она обычно... может не слушать и противиться тому, что он говорит. Есть в этом что-то. Я не хочу входить во всю эту психологию, но это именно так. Это первое. Это неприятно. неудобно. Это с одной стороны. С другой стороны, рассказать ей о том, что она все-таки выигрывает на этом. И в соответствии с тем, что я слышу, характер ее, как мне кажется, тоже склонен к объединению. Она из Латинской Америки. Да, и поэтому у них есть немножко большее стремление к объединению, к теплу, к такой радости. Я бы все-таки рекомендовал ей прийти. Стоит, стоит. Но еще раз я говорю, конгресс является очень общим мероприятием, подходящим каждому. И стоит на самом деле пригласить. Мы видели людей, которые были очень далеки. Как они вообще пришли к этому, я не знаю. И сейчас на конгрессе, который сейчас прошел, и на встречах, на которых мы были там, один день была встреча в Колумбии, другой день в Чили, все-таки приходят люди, которые знали, немного слышали, и все. И они получили огромное впечатление. И получили хорошую духовную порцию, что даст им возможность продвигаться дальше. Это осталось. Это приобретение, которое остается навечно. Нужно очень ценить это, и поэтому стоит привести ее. Впечатление, которое человек получает от этого, затем он хотя бы немного знает, о чем говорится. Да.
Можно, Рав? Как вы заметили, у нас в Нью-Джерси прекрасная группа.
Я шляну к Вуцат Нью-Джерси на
микрофон. Значит, у меня очень рутинный вопрос касается занятий.
Если шеля мед рутинит, бы я хотели шиурим.
При подготовке к уроку я стараюсь настроить правильное намерение.
Баханали шиура не минасейля, то есть каванан и хуна.
Есть ли какие-то оптимальные образы, которые я могу представить, чтобы настроить себя настоящим образом?
А им есть из симманим, из машу, когда энциклидаменле от СМИ, когда лиховент от СМИ, бицура
хитмашиеш. Кен, ешь.
Да, есть. Держаться вместе с группой в таком виде, что ничего не разделяет между нами, и в общем разуме и сердце, там мы получаем ощущение и понимание, что такое духовное. Только внутри есть отдельные люди, которые объединяются между собой, создают между собой связь, и внутри этой связи есть общее желание и общий разум. Это является общим. Это не плюс-плюс-плюс-плюс в общем. Нет. Это что-то, что пробуждается, как дополнительное, то, чего у них нет, на более высокой ступени. Скажем, находятся 10 человек вместе, и разум и чувства, которые они выстраивают вследствие этого, это на ступени плюс один, на 11-й уже ступени. Это не просто объединение, как в нашем мире. Есть здесь сила единства, поскольку это единство создает Творец, высшая сила. Тогда он находится, воцаряется в связи между нами. И тогда из этого все мы получаем, каждый из нас. И к этому необходимо прийти. Это является целью — раскрыть Творца в объединении между нами, чтобы Он наполнял нас. И Он наполняет нас, не каждого отдельно, уже нет отдельных людей. Когда Он наполняет в общем виде всех. Это последний вопрос.
People in my school are asking me why I'm not going to be there Thursday and Friday, and I'm not sure what to say to them because they probably won't understand. So what should I say when they ask me why I'm not going to be there?
в моей школе, я не хожу туда по субботам, и меня спрашивают, что происходит, что мне им отвечать.
Что, она никого не обманывала никогда? Никогда ты никого не обманывала? Скажи им, я была на вечеринке. Я была на встрече. Это такое на небольшой вечеринке. 600-700 человек было. На фестивале, карнавале. Ну, ты же не обманываешь, правильно? Ладно, мы на этом заканчиваем урок. Надо поблагодарить всю вашу группу и хозяина. Но, может быть, продолжим.
Так, завтра у нас будет урок уже с Конгресса. Это Double Three Hotel в Нью-Джерси. Те, кто находится здесь, мы приглашаем уже в 7:45. Мы будем готовиться к уроку. Вечером в 7:45 у нас будет особый урок. Уже в таком статусе Конгресса, праздник. Сейчас мы переходим к следующей части урока. Пожалуйста. Rise to a new degree, you and me, right here and now, we are holding you up. We shall do and we shall hear, that's all we know, there's none else besides him and we won't let go. Coming true, we are breaking.